Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. В эти выходные, 30 июня, нас ждет торжество – празднование собора всех святых в земле российской просиявших. Праздник этот появился давно, в середине 16 века, при митрополите московском Макарии, после проведения им двух соборов 1547 и 1549 годов, канонизировавших большое количество русских святых. Впоследствии это торжество было забыто, но восстановлено по местным соборам в 1918 году по инициативе профессора Петроградского университета Бориса Александровича Тураева. В праздник всех святых в земле российской просиявших немало православных христиан могут отмечать и свои именины. Также 30 июня свой престольный праздник отметит Екатеринбургский храм на Крови. Новые росписи храма можно увидеть, придя на торжество, а также прямо сейчас в нашем эфире.
Мне выпала счастливая возможность участвовать в общей росписи удивительного места, особенного, наверное, единственного на земле, в России точно, храма, посвященного всем русским святым, и храма, который построен на месте гибели царской семьи. По благословению митрополита Кирилла, вот третий год наша семья здесь работает. Вот это великая милость Божья. Это удивительная тема, которую мне вот позволено на стенах развить, рассказ о жизни этой удивительной семьи.
Я хочу сказать, что то, что вы сотворили вот в этих лестничных пролетах, очень по-детски радует не только малышей, но и взрослых. Но особенно, когда приходишь с маленькими детьми в храм и ждешь причастия, очень здорово посчитать птичек, полюбоваться ежиками, подумать, почему олени остановились у этого озера. И еще много-много-много каких-то чудесных, добрых сказок рождается вот именно в этом месте. Так и планировалось?
Это большое счастье для меня слышать такие слова, потому что главная моя задача для того, чтобы детям было очень интересно быть в храме. Потому что можно зайти в правильно расписанный храм, увидеть все православные праздники и, выйдя, забыть все. Для меня очень важно всегда, чтобы искусство разбудило человека, заставило его запомнить места, где мы бываем. И через души детей, которым вырастать здесь, конечно, это делать необходимо и проще всего. Вы знаете, я, конечно, расскажу о работе об этой, но вот был такой момент в начале моей работы. На Лиса привели ко мне детскую художественную школу, которая здесь вот основана и прекрасно существует при храме. Вот. И детям рассказывалось о сюжетах из жизни царя, миропомазания, перенесения мощей преподобного Серафима. Вот. И я подумала, что очень важно, чтобы эти дети сроднились с этим храмом. Всем им было выдано по белой краске, по кисточке, и они все дружно рисовали ромашки под ногами у приближающейся толпы. Вы знаете, я думаю, дети эти будут подрастать, приходить в храм и знать, что на этой стене нарисовано имя ромашка. Это не просто прихоть, это основа строительства любого храма. Потому что строительство храма – это не просто единоличное желание епископа, это не просто желание прихожан. И не просто волеизъявление и такое милостивная трата средств спонсора. Это прежде всего соборное делание. Я думаю, что и всегда говорю, что в росписи вот непосредственно этого храма участвовали абсолютно все люди. Все, кто проектировал храм, все, кто копали самые, так сказать, низкоквалифицированные рабочие, все, кто копали фундамент, все повара, которые нас кормят, все люди, которые приходят и подсказывают, или восхищаются, или вопрошают о чем-то. Мы все вместе собраны для того, чтобы сделать это здание храмом Божьим. Как вы знаете, самое главное, когда литургия выходит за пределы здания. И вот всякое делание человеческое, оно должно быть литургическим. Иначе просто любая наша профессия, она теряет смысл. Если мы несем вот этот свет литургии, свет, который мы получаем от Христа, от причастия, если мы несем его за стены храма, значит, это не зря. И мне кажется, что вот это очень важно, чтобы зажечь в других людях интерес к тому, что происходит в храмах. К сожалению, долгие десятилетия истории печальной нашей страны погасили это знание, просто убили это знание. И даже достойные люди, хорошие люди сегодня очень мало интересуются. Вот. И для нас очень важно показать, в чем же суть христианства. Это же не просто ставить свечи, молиться о близких, просить, выпрашивать что-то у Бога. Вот. Самое главное, я думаю, что самое главное – рассказать, показать о том, как явление Христа в виде человека, вот, явление Бога как человека, как оно поменяло всю Вселенную, как оно преобразило все и вся. Если рассказывать о росписи именно этой лестницы, в начале внизу лестницы нарисованы картинки рая, да, которую никто никогда не видел. Да, мы очень так приблизительно можем что-то знать. И тем не менее, и в древних росписях, и в рассказах людей, которым приоткрывалось это знание, мы знаем, что понятие сада, кстати говоря, с древнейших времен сады и парки – это было место уединения, место единения человека с Богом, место размышлений. И вот здесь эти райские сады представлены не просто как парки, а как сверхизобилие. Потому что милости Божьи к людям проявляются удивительным образом. Ведь наша земля каждый год цветет. После долгой смерти – зима – это образ смерти, она снова воскресает. Вот для меня лично каждый раз цветущий сад – это самое лучшее, самое сильное доказательство того, что любая плоть может воскреснуть просто по Слову Божьему. И поэтому вот эти нижние простенки, они показывают изобилие уже здесь, на земле, удивительной любви Божьей к людям. Это виноградные сады, это гранатовые сады, которые считались царскими. Да? Вы все знаете, что форма короны взята от граната. То есть самая древняя форма, ну это все знают, да? У персов, даже у египтян и в Израиле, это была просто перевернутый гранат. Вот эта вот удивительная резная форма короны, она взята из натуральной формы плода граната. Поэтому гранат считался всегда царским плодом, плодом изобилия, плодом бессмертия. Вот. Потом следующий пролет лестницы – это яблоневые сады. Это считается всегда на нашей огромной России, что это русское дерево. Вот. Яблоневые и черешневые. Я выросла на юге России, для меня черешня – такое же изобильное и радующее дерево, как и яблони. На следующей стене мы видим иллюстрацию строчек псалма. «Как олени идут на источники вод, так желает душа моя к Богу». Такие второстепенные площади часто использовались для иллюстрации псалмов в храмах. Вот, я вот дерзнула, значит, вот эти вот простенки использовать так. Когда мы поднимаемся выше на уровень главного храма, где уже по стенам представлен рассказ, главные события из жизни государя и его семьи, вот, мы видим продолжение этого рассказа, но более, может быть, в таком лирическом повествовании. Опять же, моя главная задача в этой росписи состоит в том, чтобы люди полюбили эту семью. Полюбить невозможно то, что некрасиво. Поэтому здесь взяты простые сцены того, что проживаем мы все, абсолютно все. Вот на этой стене нарисованы только что обвенчавшиеся государь и Александра Федоровна, приехавшие в гости к Елизавете Федоровне и Сергею Александровичу, которые уже 8 лет женаты. Люди, которые просто любуются русской природой. Удивительно, что два совершенно нерусских человека стали яркими звездами, яркими святыми, удивительными, глубокими святыми русскими. Вот две сестры, Елизавета и Александра, вот, стали абсолютно русскими людьми, полюбив эту землю и оставшись в этой земле лежать. И мне хотелось бы просто, чтобы люди и в своей жизни вот так же останавливали время, имели эти минуты или часы, просто созерцание нашей прекрасной земли. Следующая стена рассказывает уже о более печальных событиях, когда был убит террористами Сергей Александрович, и Елизавета Федоровна основала Марфомаринский монастырь. Мы видим духовника, отца Митрофана Серебрянского среди царской семьи. И вот царская семья просто посещает, они неоднократно приезжали к любимой тете Элле из Петербурга в Москву. Вот, дети уже подросшие. Вы знаете, мне очень важно всегда, чтобы ничего не было случайного. И в этой фреске также, вы видите, вьется настурция. Настурция – это символ уединения. И мы знаем, что и обе сестры очень любили уединение, и дети царские вели дневники. То есть люди были очень внимательные. Это одно из качеств, которые внимательность, которая определяет состояние счастья человека в жизни. Мы видим девичий виноград, который уходит по стене храма и вьется вверх, замыкается кольцом на небе. Девичий виноград – символ чистоты, символ девственности, да, виноград, который цветет, но не приносит плодов в том смысле, в котором мы ждем от винограда. Вот, символ такой девственной жизни. Наверху, если вы поднимете голову, вы видите ласточек. Ласточка всегда на Руси считалась пасхальной птичкой. Вот, она улетала всегда, когда тепло, и возвращалась, когда тепло, это вестница воскресения, пасхальная птичка. Ну и, конечно, крест, потому что все изменения только через крест у нас могут происходить милостью Божией. Последняя стена при входе в храм как раз изображает единственный момент, когда государь Николай II одевал действительно царский наряд, в котором он никогда в жизни не ходил, он был совсем уже человек другого времени. И здесь это был единственный момент, бал-маскарад, когда, как вы знаете, вся династия Романовых и приближенные должны были выступить вот в таких костюмах 17 века. Когда человек поднимается снизу вверх и при входе в главный светлый храм, он видит государя, он должен все-таки и выпрямиться, и понять, и осознать себя, что мы все с вами счастливые люди, что мы жили в таком великом государстве, продолжаем в нем жить. И для самых внимательных зрителей, взрослых и детей, вот в резьбе храма, конечно, употреблены тоже символы. Вот и птица как символ Святого Духа, без которого мы не можем преобразиться сами своей волей. И вверху каждой колонны стоит ангел, который со страхом и трепетом, прижимая руки к сердцу, ждет, что мы с таким же трепетом войдем в храм.
Напомню, что Екатеринбургский храм на Крови построен на месте мученического подвига царственных страстотерпцев. В 2003 году его верхний предел был освящен в честь всех святых в земле российской просиявших. Праздничная программа престольного праздника начнется накануне, 29 июня, вечером в 17 часов, всеночное бдение с Литией. 30 июня божественная литургия будет совершена трижды в разных пределах – в полночь, в 6:40 утра и в 9 часов утра. Позднюю божественную литургию возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. После богослужения ориентировочно в 11:30 на площади перед храмом памятником на крови состоится концерт квартета балалайшников. На этом у меня все. Увидимся в эфире телеканала «Союз».